Глава 31. Кристофер Брейдентон вырывался из бреда, как человек вырывается из засасывающего его зыбучего песка. Все тело болело. Лицо стало чужим, словно кто-то сделал ему десяток инъекций силикона, и оно раздулось, как дирижабль. Горло превратилось в сплошную рану. А дыхательные пути, казалось, сузились до диаметра шарика пульки для детского пневматического пистолета. Воздух со свистом входил и выходил через этот невероятно узкий канал, необходимый для поддержания связи с окружающим миром. Однако этим его беды не ограничивались. Ощущение, будто он тонет, приносило больше страданий, чем постоянная пульсирующая боль в груди. А больше всего его донимал жар. Он не мог вспомнить другого такого случая, ему не было так хреново даже 2 года тому назад, когда он вез из Техаса в Лос-Анджелес 2 политических заключенных, выпущенных под залог, но нарушивших правила условно-досрочного освобождения. Их древний Pontiac Tempest приказал долго жить на шоссе 190 в долине смерти, и тогда им пришлось погреться. Но на этот раз все обстояло хуже. Теперь его донимал внутренний жар, словно он проглотил солнце. Он застонал и попытался сбросить с себя покрывало, но у него не хватило сил. Он сам лег в постель? Вряд ли. Кто-то или что-то находилось в доме вместе с ним. Кто-то или что-то. Ему бы вспомнить, а он не мог. Помнил только одно — он боялся еще до того, как заболел, потому что знал, кто-то или что-то едет к нему, и он должен... Что? Он снова застонал и помотал лежащей на подушке головой из стороны в сторону. В памяти возникали только бредовые образы, жаркие призраки с липучими глазами. В спальню с бревенчатыми стенами вошла его мать, умершая в 1969 году, и говорила ему: «Кит, о, Кит, я предупреждала тебя, не связывайся с этими людьми, я предупреждала тебя, мне нет дела до политики, но эти люди, с которыми ты ошиваешься, я предупреждала, они свихнувшиеся, как бешеные собаки, а девушки просто шлюхи, я ведь предупреждала тебя, Кит». А потом лицо ее распалось, и из желтых пергаментных трещин полезла орда могильных жучков. И он кричал, пока темнота не начала колыхаться, а потом послышались сбивчивые крики, топот бегущих людей, появились огни, мигающие огни, запах газа, и он вернулся в Чикаго. В год 1968-й. Когда там скандировали «Весь мир смотрит! Весь мир смотрит! Весь мир смотрит!» Там, в ливневой канаве у входа в парк, лежала девушка в джинсовом комбинезоне, босая, в ее длинных волосах сверкали осколки стекла, а лицо превратилось в поблескивающую кровавую маску, маску раздавленного насекомого. Потому что в безжалостном белом свете уличных фонарей кровь стала черной. Он помог ей подняться, и она закричала и прижалась к нему, потому что из облака газа выходил космический монстр в сверкающих черных сапогах, бронекуртке и противогазе. В одной руке он держал дубинку, в другой — баллончик с мейсом, а когда монстр понял противогаз, обнажив ухмыляющееся, пылающее лицо, они оба вскрикнули, потому что перед ними стоял кто-то или что-то, кого он ждал. Человек, которого Кит Брейдентон всегда боялся. Странник. Крики Брейдентона развалили этот сон, словно высокочастотные колебания кристалл, и он очутился в Болдере, штат Колорадо, в квартире на бульваре Каньон. Лето и жара. Такая жара, что по телу течет пот, хотя из одежды на нем только трусы. А перед тобой стоит самый красивый парень в мире. Высокий и загорелый, и гетеросексуальный, в узких лимонно-желтых плавках, которые любовно облегают каждую выпуклость и впадинку его несравненных ягодиц, и ты знаешь, если он повернется, лицо у него будет как у рафаэлевского ангела, а член как у жеребца одинокого рейнджера. «Хай-о, Сильвер, вперед!» «Где ты его подцепил?» На сходке в кампусе университета Колорадо, посвященной обсуждению проблемы расизма, или в кафетерии, или подвез, когда тот голосовал на дороге. А есть ли разница? «Ой, как же жарко! Но ведь есть вода! Вода в кувшине! Вода в вазе со странными барельефными фигурами! А еще таблетка! Нет! Таблетка! Та самая, которая отправит тебя в некое место, которое этот загорелый ангел в желтых плавках называет Хаксли-лендом, где цветы растут на мертвых дубах. Ох, парень, какая эрекция разрывает твои трусы! Случалось ли, чтобы Кит Брейдентон был так возбужден, настолько готов к любви? Пойдем в постель, говоришь ты этой гладкой загорелой спине. Пойдем в постель, и ты трахнешь меня, а потом я трахну тебя так, как ты захочешь. Сначала прими таблетку, отвечает он, не оборачиваясь, а потом посмотрим. Ты принимаешь таблетку, и вода холодит горло, и постепенно что-то странное происходит с твоим зрением, и странность эта заключается в том, что все вокруг начинает принимать причудливые очертания, и каждый прямой угол, который ты видишь, становится либо чуть больше, либо чуть меньше 90 градусов. Какое-то время ты смотришь на вентилятор, стоящий на дешевом комоде, а потом уже на свое отражение в неровном зеркале над ним. Лицо твое выглядит почерневшим и распухшим, но тебе нечего беспокоиться, потому что это всего лишь таблетка, всего лишь таблетка. «Торч!» — бормочешь ты. «Ох, капитан Торч, я так возбудился!» Он бежит, и ты смотришь на эти гладкие бедра, которые почти не закрывают ткань плавок, а потом твой взгляд скользит по плоскому загорелому животу, по прекрасной безволосой груди, и, наконец, со стройной шеи переходит на лицо. И это лицо со впалыми щеками, счастливое и яростно ухмыляющееся, не ангела Рафаэля, а дьявола Гойи. Из каждой пустой глазницы на тебя смотрит мерзкая змеиная морда. Он направляется к тебе, и когда ты начинаешь кричать, шепчет: «Торч, детка! Капитан Торч!» Потом снова была темнота, голоса и лица, которых он не помнил. И, наконец, он вынырнул из небытия здесь и сейчас, в небольшом домике, который построил своими руками на окраине Маунтин-Сити. Да, здесь и сейчас. А волна великого бунта, поглотившая страну, давно схлынула. Юные бунтари превратились в стариков с сединой в бороде и выжженными кокаинами дырами на месте носовых перегородок. И это беда, детка. Юноша в желтых плавках остался в далеком прошлом, да и болдерский Кит Брейдентон только-только вышел из юношеского возраста. «Господи, неужели я умираю?» В ужасе он отверг эту мысль. Жар ревел и завывал у него в голове, как песчаная буря. Внезапно у него перехватило дыхание, и без того отрывистое. За закрытой дверью спальни возник и стал нарастать непонятный звук. Сначала Брейдентон подумал, что это сирена пожарной машины или патрульного автомобиля. Звук приближался, становился громче и ниже. В нем все отчетливее различались тяжелые шаги в коридоре первого этажа, затем в гостиной, затем на лестнице. Шаги варвара. Его затылок вдавился в подушку, глаза округлились, распухшее почерневшее лицо превратилось в маску ужаса, но звук все приближался. Не сирена, а крик, пронзительный и подвывающий крик, который не могла издавать человеческая глотка, конечно же, крик банши или какого-то чернокожего хорона, пришедшего, чтобы перевести его через реку, отделяющую царство живых от царства мертвых. Теперь эти бегущие шаги направлялись прямо к нему по коридору второго этажа. Половицы протестующе стонали и скрипели под весом безжалостных стоптанных каблуков. И внезапно Кит Брейдентон понял, кто идет, и пронзительно вскрикнул. Дверь стремительно распахнулась, и в спальню вбежал человек в потертой джинсовой куртке с убийственной ухмылкой, сияющей на его лице, как белый, вращающийся круг ножей, с лицом радостным, как у безумного Санта-Клауса, и с большим оцинкованным железным ведром на правом плече. «Хи-я!» «Нет!» — вскрикнул Брейдентон, с трудом поднимая руки, чтобы прикрыть лицо. «Нет! Нет!» Ведро наклонилось, и из него хлынула вода. На мгновение она словно застыла в желтом электрическом свете, как самый большой в мире необработанный алмаз. И сквозь нее он увидел лицо темного человека, отраженное и преломленное, превратившееся в морду широко ухмыляющегося тролля, который только что проделал долгий путь наверх из самых черных, забитых дерьмом адских кишок, чтобы буйствовать на земле. Потом вода обрушилась вниз, такая холодная, что распухшее горло Брейдентона на мгновение расширилось, большими каплями выдавливая кровь из стенок, заталкивая воздух в легкие, заставляя одним резким движением отбросить покрывало и простынь к изножию кровати, чтобы телу ничто не мешало изготовиться для прыжка, и тут же судороги от этих непроизвольных движений вызвали резкую боль, словно укусы собак. Он закричал. Закричал снова. Затрясся, мокрый от макушки до пяток, с гудящей от боли головой и выпученными глазами. Горло вновь сжалось. И ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы протолкнуть воздух в легкие. Его била мелкая дрожь. «Я знал, что это тебя охладит!» — весело закричал человек, известный ему под именем Ричарда Фрая, и со звоном поставил ведро на пол. Говорю тебе, я знал, что это поможет, золотая рыбка! Жду благодарности, мой друг, благодарности от тебя! Ты скажешь мне спасибо?» «Не можешь говорить!» «Понятно, но я знаю, что в сердце ты мне благодарен!» Он подпрыгнул в воздух, широко разведя колени, как Брюс Ли в фильмах, прославляющих кунг-фу, и на мгновение завис над Брейдентоном в том же самом месте, что и вода. Его тень пятном легла на мокрую пижаму Брейдентона, и тот слабо вскрикнул. Затем колени опустились по обе стороны грудной клетки Брейдентона, и обтянутая синими джинсами промежность Фрая образовала арку в нескольких дюймах над грудью больного. Лицо нависало над ним, словно факел из готического романа. «Пришлось взбодрить тебя, чел!» — пояснил Фрай. «Не хочу, чтобы ты отдал концы, не успев со мной поговорить!»
«Слезь
с меня!» «Я не на тебе, чел, не выдумывай! Я просто завис над тобой!» «Как великий невидимый мир!» Брейдентон, охваченный страхом, мог только тяжело дышать, дрожать и отводить глаза от этого веселого, пламенеющего лица. «Мы должны поговорить о кораблях и тюленях и замазках, и о том, есть ли у пчелы жало, а также о документах, которые ты приготовил для меня, и об автомобиле, и о ключах от этого автомобиля. В твоем гараже я вижу только пикап Шеви. И я знаю, что он твой, Китти-Китти. Ты что скажешь?»
«Они... документы... Не могу говорить».
Брейдентон жадно хватал ртом воздух, его зубы стрекотали, как маленькие птички на дереве. «Лучше бы тебе смочь!» Фрай оттопырил большие пальцы. Все его пальцы имели по три фаланги, и он сгибал и поворачивал их под невероятными углами, противореча законам физиологии и физики. «Потому что в противном случае мне придется вырвать твои синие глазки и сделать из них брелок, а ты будешь бродить по аду с собакой-поводырем». Он нажал большими пальцами на глаза Брейдентона, и тот беспомощно завертел головой. «Скажи мне все!» — продолжал Фрай. «Я оставлю тебе нужные таблетки. Даже приподниму тебя и поддержу, чтобы ты смог их проглотить. Тебе полегчает, чел, таблетки решают все проблемы». Брейдентон, трясущийся от холода и страха, выдавил несколько слов сквозь стучащие зубы.
«Документы на имя Рэндала Флега. Валийский комод внизу, под самоклеющейся пленкой.
Машина!» В отчаянии Брейдентон попытался сосредоточиться. Достал ли он этому человеку машину? С тех пор произошел пожар забытья, и забытье как-то повлияло на процесс мышления, спалило целые банки памяти. Большущие отрезки прошлого превратились в обугленные шкафы с расплавившимися проводами и почерневшими реле. Вместо машины, которая интересовала этого человека, в голове возник образ первого принадлежавшего ему автомобиля — Студебекера модели 1953 года, с пулеобразным передом, который он выкрасил в розовый цвет. Одной рукой Фрай мягко накрыл рот Брейдентона, а другой зажал ноздри. Брейдентон забился. Из-под руки Фрая раздались приглушенные стоны. Фрай убрал руки. «Помогает вспомнить!» Как ни странно, действительно помогло. «Машина!» — начал он, затем стал судорожно хватать ртом воздух. Отдышался, продолжил. «Машина стоит за заправкой Каноко, сразу за городом. 51-е шоссе.
К северу или к югу от города?»
«Да, Ю, понял, продолжай».
«Накрыто брезентом. Бьюик. Регистрационный талон на руле на имя Рэндала Флега».
Он вновь принялся хватать ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова и глядя на Фрая с немой надеждой.
«Ключи?» «Коврик под...»
Зад Фрая пересек фразу, опустившись на грудь Брейдентона. Он устроился точно на удобном пуфике в доме приятеля, и внезапно Брейдентон утратил способность дышать. Остатки воздуха покинули его легкие с единственным словом
«Пожалуйста».
«И спасибо», — ответил ему Ричард Фрай Рэндал Флэг с сухой усмешкой.
«Скажи спокойной ночи, Кит».
Говорить Кит Брейдентон не мог, лишь вращать глазами под опухшими веками.
«Не думай обо мне плохо»,
— мягко продолжил темный человек, глядя на Брейдентона.
«Просто нам надо спешить. Карнавал открывается рано. Все игровые аттракционы. И бросай до победного, и колесо фортуны. А я чувствую, Кит, это моя счастливая ночь. Я не могу ошибаться. Так что надо спешить».
Заправка Коноко находилась примерно в полутора милях, и он добрался туда к четверти четвертого утра. Ветер набрал силу, выл, пролетая по улице. По пути Флегу повстречались четыре трупа. Трех собак и одного мужчины, одетого в какую-то форму. Над головой светили чистые и яркие звезды, пронзая черную кожу вселенной. Брезент, укрывавший Бьюик, был растянут и закреплен вбитыми в землю колышками. Когда Флэг выдернул их, брезент улетел в ночь, на восток, словно большущий коричневый призрак. Вопрос состоял в том, в каком направлении двигаться ему, Флэгу. Он постоял рядом с Бьюиком, хорошо сохранившейся моделью 1975 года. Автомобили здесь процветали, минимум влаги, и ничего не ржавеет. Вдыхая летний ночной воздух, словно койот. Пахло ароматом пустыни, ощутить который можно только ночью. Бьюик стоял целехонький посреди кладбища автомобильных частей, напоминающих каменных истуканов с острова Пасхи. В тишине, нарушаемой только ветром. Двигатель, ось, похожая на штангу какого-то культуриста, груда покрышек, из которых ветер извлекал ухающие звуки, треснувшее лобовое стекло и многое другое. В таких местах ему думалось лучше всего. В таких местах любой человек мог почувствовать себя Яго. Он прошел мимо Бьюика, провел рукой по смятому капоту, возможно, от «Мустанга». Мелодично пропел: «Эй, маленькая кобра, ты ведь сделаешь их всех?» Пнул радиатор с запыленным сапогом, перевернул, и ему открылись драгоценные камни, тускло поблескивавшие в звездном свете. Рубины, изумруды, жемчужины с гусиное яйцо, бриллианты, соперничающие со звездами. Флэк наставил на них палец. Они исчезли. Так куда же ему идти? Ветер стонал, врываясь в разбитое боковое стекло Плимута, а в салоне шуршал залетевший туда мусор. Что-то зашуршало за спиной Флэга. Он обернулся и увидел Кита Брейдентона в одних лишь абсурдных желтых плавках, с поэтическим животом, нависающим над поясом, как лавина в мультипликационном фильме. Брейдентон брел по свалке, вышедшей из строя детройтской продукции. Пружина проткнула ему ногу, как гвоздь, но крови не было. Пупок Брейдентона казался черным глазом. Темный человек щелкнул пальцами, и Брейдентон исчез. Флэк усмехнулся и пошел к Бьюику. Прижался лбом к крыше над передним пассажирским сиденьем. Прошло время. Он выпрямился, по-прежнему усмехаясь. Теперь он знал. Он скользнул за руль Бьюика и пару раз нажал на педаль газа, чтобы прокачать карбюратор. Мотор заурчал, и стрелка указателя уровня бензина качнулась до отказа вправо. Флэк тронул автомобиль с места и объехал заправку. Фары на мгновение выхватили из темноты еще два изумруда. Глаза кошки, опасливо поблескивающие из высокой травы у двери женской туалетной кабинки автозаправочной станции Коноко. Кошка держала в зубах маленькое обвисшее мышиное тельце. При виде ухмыляющегося луноподобного лица за стеклом водительской двери она выронила добычу и убежала. Флэк громко расхохотался. Искренним смехом человека, у которого на уме только добрые дела. Там, где выезд с заправочной станции переходил в шоссе, он повернул направо и покатил на юг.